Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Нынешней весной русский музей, можно сказать, масштабно отвечает пожеланиям любителей и знатоков искусства узнать тайную, скрытую от широкой публики сторону музейной жизни. А там, именно там идет борьба за жизнь, неудивительные и даже ожидаемые сенсации, но только самые громкие прорываются сквозь запертые двери. Я имею в виду, конечно же, двери реанимационных, простите, вернее, реставрационных подразделений музея. Дорогие друзья, вы еще не были на выставке, она называется «Сохраняя историю» в корпусе Бенуа. Там представлены более 300 историй выздоровления произведений искусства. Старинные иконы, восстановленные уникальные образцы мебели, знаменитые картины и рисунки, сложные случаи восстановления холстов после криминальных историй. И впечатление тех, кто уже побывал, очень яркое. Собственно, выставка посвящена столетию реставрационных мастерских музея. Открывая юбилейную программу событий, директор Русского музея Владимир Александрович Гусев подчеркнул.
100 лет назад, в апреле 1922 года, в Русском музее была создана первая реставрационная мастерская. Три имени стоит назвать и вспомнить, хотя, конечно, в истории гораздо больше. Но три имени – это, прежде всего, Петр Иванович Неродовский, который по существу стал первым директором. С 9-го года он в музее, пришел чуть позже, и его должность тогда еще не называлась директором, он был хранителем. Вот он создавал музей, и как и научный центр, научно-исследовательский. И Николай Андреевич Околович пришел чуть позже Неродовского, тоже стал хранителем. И вот прежде всего по его инициативе создавалась первая реставрационная мастерская. Ну и Николай Петрович Сычев, он стал директором в 1922 году. Ну, в 1922 году появилась первая мастерская. Это была мастерская реставрации станковой живописи. И тогда в ней работало 10 человек. Сегодня в Русском музее 15 отделов реставрационных мастерских, и в них работают 89 реставраторов высочайшей квалификации. Это Петербургская школа, Ленинградская, Петербургская школа реставрации. И все виды, жанры, техники, материалы, результаты их работы на большой выставке, сохраняя историю. И вот это тоже очень важно, потому что музей хранит не только вещи, не только произведения, но и историческую память. Профессия реставратор. Но вот здесь я хочу сделать акцент на слове «профессия реставратор», потому что программа очень широкая, юбилейная, рассчитана не только на профессионалов, но на самый широкий круг пользователей, посетителей и реального музея, и виртуального. В свое время была книжка Соловухина «Письма из Русского музея», где он писал о реставрации, о том, какой это увлекательный, интересный процесс. И тогда пошла мода на самодеятельную реставрацию. И начали реставрировать иконы, собирать, реставрировать. И решили, что реставрация – это дело простое. Вот есть несколько рецептов, и Соловухин давал такие рецепты. Но в результате нередко наносился непоправимый и необратимый урон произведениям искусства. Поэтому реставрация – это прежде всего профессия.
К столетию службы реставрации музейных ценностей на портале «Виртуальный русский музей» созданы специальные просветительские программы. Представлены все мастера-реставраторы за столетие. А в программе, она называется «Профессия реставратор», можно посмотреть фильмы, услышать рассказы мастеров. Центр мультимедиа Русского музея открыл цифровую экспозицию. Она называется «Возвращая авторский замысел». Вот здесь можно узнать о методах, приемах и технологиях реставрации музейных предметов. А нам, журналистам, уже повезло многое увидеть и услышать. В Русском музее для журналистов было организовано знакомство с реставрационными лабораториями. В каждой мы погружались в особенный мир. Вот, например, лаборатория реставрации ткани. Она была создана в 1961 году. Гостеприимно встретила нашу журналистскую группу заведующий отделом реставратор высшей категории Зинаида Михайловна Сильного. Первое, что видишь, входя в мастерскую, это огромный стол. В этот раз на нем были разложены иконы, вышитые на ткани древними мастерами.
Здравствуйте. Приходите, пожалуйста.
Так, вот смотрите, это у нас Древняя Русь. Это 15-16 век. В 20-х годах прошлого века в Русском музее работали высококвалифицированные специалисты по тканям, и они начали заниматься реставрацией Древней Руси. Вот то, что перед вами, это они делали. Мы наблюдаем эти вещи, они в прекрасном состоянии сохранности. Они бывают на выставках очень часто. Ну, время от времени и к нам поступают. Мы расчищаем их, укрепляем где-то. Ну, в общем-то, было у наших предшественников. Высочайшее мастерство. В 27-м году первая реставрация, вторая была в 73-м году. У нас сейчас очень много вещей, которые 50-60 лет висят в залах на постоянной экспозиции. Это, например, шпалеры и знаменитая из них Полтавская баталия шпалера. И цель-то нашей выставки – показать их работу. Ну и заодно и нашу, конечно. Но в основном, вот так как выставка посвящена столетию отдела реставрации, мы и хотели показать работы мастеров за 100 лет. А это известная куколка, которой играла императрица в детстве Елизавета Петровна. Она уже у нас была в реставрации, это мы сейчас ее готовим к реставрационной выставке. Она у нас единственный экземпляр вообще в стране, всего 14. Это куколка в костюме боярыни Костромской губернии.
То есть ей играла дочка
Елизавета Петровна.
Петра Первого.
Да. Она была деформирована, была очень плоская, вот все сделали.
Мундир Петра Первого? Расскажите.
Только поступил в реставрацию, мундир Петра Первого. Этот мундир шили ему, когда он в чин капитана вступил Преображенского полка. Сейчас будет выставка Петру Первому, и он пойдет на эту выставку. Мы его приведем в порядок, но реставрация будет после выставки. Это длительная реставрация на несколько лет, потому что тут утрачена пуговица, тут утрачен молью, утрачена, видите, подклад. Он был в реставрации, наверное, в 40-х годах. Подкладку поменяли. Сохранилась родная, вот его подклад. Выцветание произошло. Вот позумент весь потер. Поэтому тут работа на несколько лет, и мы ее будем делать. Сейчас все есть в продаже. И нитки, и позументы, и канитель. Все покупаем. Что-то у нас есть в запасах. Я же говорю, нам 100 лет, и наши предшественницы какой-то материал оставили. Мы время от времени пользуемся. А в основном сейчас можно все купить. Не 17-18 век, но очень много похоже. Мы работаем сейчас современными материалами. Но бывает, что мы тонируем нитки. Вот, например, сукно. Мы сукно купим, натуральное, шерстяное, но будет белого цвета. Нам его нужно будет закрасить вот этот красный цвет. Мы работаем натуральными материалами, натуральными красителями.
А портрет Петра?
Ой, портрет Петра, да. Тоже 18 век. Здесь тоже реставрация была. Это шпалера. И наши предшественницы в 70-х годах, коллеги-реставраторы, восполнили утраты, подобрали ниточки соответствующие и в технике гобеленного качества восполнили его утраты. Их вот можно заметить, но очень деликатно и замечательный портрет. Вот этот платок, это набойка, знаменитая набойка, произведение, которое хранит народный отдел. Он тоже был весь трачен и молью. Все утраты были восполнены, продублированы на тонкий шелковый газ. Сейчас я вам покажу, чем мы работаем.
Наперсток, конечно.
Нет, а мы с наперстком не работаем. Это стоматологические инструменты. Иголочки круглые. И чем тоньше иголочки, тем лучше. Они разные. Хирургические иголочки.
Стоматология и хирургия.
И хирургия. Но мы же врачи, мы лечим эти предметы, мы им жизнь возвращаем. Главное – руки. Вот главное – руки и голова в нашем деле. У нас каждый предмет индивидуальный. У нас от 15 века и до наших дней предметы. У нас сначала думать, какой выбрать метод реставрации. Потому что все уникальные, все разные. Есть утвержденные методики, которыми мы должны работать. Утвержденные материалы. А ниточки бывают у нас отобие. Вот у нас шелковый газ. Это филон, так как очень ветхий шелк. И вот, чтобы он дальше не сыпался, его перекрыли тончайшим тонированным шелковым газом. И укреплен тончайшей тонированной шелковой нитью. А это у нас пресс. Вот, например, вышивка бисером. Тут очень много было утрат. Восполняли утраты, и мы кладем на сукно пресс. Так как это выпукло, это бисер тончайший, 18 век. Кстати, вот эти вещи были в конце 18-го, начале 19 века очень модные, и эти вещи дороже мебели продавались.
А кто может стать реставратором вашей лаборатории?
Вы знаете, у нас такое терпение нужно, такая усидчивость нужна, и головой надо работать. Но это не каждый. Не каждая портниха может стать реставратором. Нужно все-таки, наверное, иметь к этому призвание. Но научить можно, если человек хочет и это полюбит. Потому что у нас как? Придет человек, отработал год, и если он уходит, это навсегда. Или если остается, тоже навсегда. И он будет учиться бесконечно.
А как вы думаете, дорогие друзья, сколько экспонатов художественной мебели хранится в Русском музее? Более 2000. Это мебель, созданная с начала 18 века по 20-й. Да, конечно, стремительное увеличение коллекции мебели было после Октябрьской революции 1917 года, когда в музей стали поступать национализированные частные собрания. В 1970-е годы были разработаны методы реставрации фанерованной мебели. Сейчас реставраторы работают в помещении, оборудованном специально по их проекту. Юрий Николаевич Макаров, художник-реставратор высшей категории, руководитель отдела, пришел работать в сектор реставрации мебели Русского музея в 1983 году. Через его руки прошли многие чудные вещи. Например, им восстановлен столик для рукоделия работы Генриха Гампса. Юрий Николаевич участвовал в реставрации уникального мебельного гарнитура XVIII века из Строгановского дворца. И можно перечислять. Вот на вопрос, какое время можно считать золотым веком для фанерованной мебели, Юрий Николаевич Макаров ответил.
Честно говоря, у нас в России многое было взято из европейской традиции, из европейской моды. И в 18-м, и в 19 веке. Тут, конечно, можно разделить время, когда кустарное было в основном производство, и кустарно-ремесленное, художественное производство, когда эта мебель была штучной и уникальной. И где-то середина 19 века, конца 19 века, это уже перешло на фабричные масштабы, и это была серийная уже мебель. Совершенно другого станочного типа оборудования пошло. Почему фанерованная мебель так важна? Потому что фанера – это тонкий срез древесины, которая имеет красивый рисунок и цвет. Но из-за того, что часто берутся части древесины, имеющие сильные свилеватые, как говорится, направления волокон, этот материал очень нетехнологичен с точки зрения корпуса мебели, конструкции. Из него нельзя сделать ни ножки, ни спинки. Он кривой, грубо говоря. Поэтому была выработана традиционная методология, что называется. Весь корпус делается из простой технологичной древесины. В России это чаще всего хвойные, ели или сосна, а в Европе больше дуб. И уже потом на поверхность, как декорация, наклеится тонкий слой, который и перед глазами у всех находится. Комбинация вот этих двух приемов позволяет сделать вещь очень красивой, но ровной, прочной, долговечной, утилитарно-функциональной.
Фанера и шпон.
Вот это интересный вопрос. Во-первых, шпон – это более позднее слово в русском языке, пришедшее из немецкого. Мы привыкли это применять к предметам, которые начала 20 века. А потом то, что сейчас говорят фанера, это полное название переклеенная фанера из 3, 4, 5 слоев. Но мы привыкли, что в традиции это тонкий срез древесины толщиной до миллиметра или полутора. Я бы хотел показать бюро, уникальное бюро, которое имеет подписи. Это для мебели совершенно редкость. Если мы откроем его, написано «Санкт-Петербург» по-немецки, 3 февраля 1779 года, И.Г. Кёль. Имя, прежде не встречавшееся нигде. Предположительно, было ясно, что это некий мастер, который работал в Петербурге, немецкий. Очень важно, что Лариса Антоновна Абухова, хранитель нашей мебели, нашла документ, в соответствии с которым мастер Йоган Готлиб Кёль в Петербурге участвовал в конкурсе на изготовление в Александро-Невской лавре резного алтарной преграды. Так или иначе, он присутствует в истории. Прежде всего, мы делаем исследования. У нас сейчас, слава богу, имеется возможность определять древесные породы. Микросрезом это должна быть проба, ну, где-то миллиметр на миллиметр это достаточно. Методом вот, анализа микроскопической структуры древесины по собранным базам данных. Химический анализ. Для нас самое главное – это понять вещь, с которой мы работаем. Ее время, ее материалы, ее технику, чтобы потом, не ошибаясь, составить план работы. Здесь корпус сделан из дуба в основном. Что интересно, потому что, видимо, Кёль привык к дубу. И, честно говоря, у него не очень получилось, потому что как раз боковины, сделанные из дуба, пошли трещинами довольно сильно, потому что, кажется, дуб не тот. В России дуб гораздо более жесткий, поэтому у нас и мало из него что делали. Поэтому там трещины были довольно большие. И мы, когда разобрали это частично, у нас появился доступ к внутренней стороне. И мы зафанировали изнутри эти щиты. И нам удалось исправить деформацию, чтобы эти трещины с наружной стороны не были так некрасивы. Мы, разумеется, никак не циклюем древесину. Одна из причин, то, что вы видите, это сильно выцветшая поверхность. Неизбежно поверхность древесины под действием ультрафиолета выцветает. Если мы начнем чуть-чуть шлифовать, перешлифовать, то по логике происходящего мы должны все перешлифовать. Это недопустимо. Потому что тогда, например, гравировка полностью пропадает и истончается сам слой, который около миллиметра не больше бывает на поверхности. Поэтому мы этого избегаем всегда.
А владельческих помет нет? Где вообще бытовало это бюро?
Предмет был куплен Еленой Александровной Ивановой, заведующей нашим отделом, в 1961 году у частного лица. С тех пор это бюро находилось в фонде, и вот сейчас дошла до него очередь по реставрации.
То есть его бытование в 19 веке неизвестно?
Вот, например, монограмма МД пока что остается секретом. Вот эта вот, например, фигура явно китайская. Имеются иероглифы, которые ничего не обозначают, это мы выяснили. Это чисто орнамент. Интересно, что здесь у нас китайский божок, то есть чистая шуназри, а здесь куртуазная сцена в европейском духе. Тут дама в европейском платье, кавалер с рыбой в руках. Тут у нее сачок, туда удочка. Пожалуйста, видит рыбу, тут есть вот даже леска. Вот и здесь еще ягненок.
Никаких тайных ящичков вы в нем не обнаружили, кроме того, что открывается в бюро традиционно.
Ну, если вот не считать, там три имеется.
Да, это для заначки.
Самое драгоценное.
Для кого что есть.
А недостатка теперь в древесине, которая могла быть использована в реставрации, у нас нет. Я просто вспоминаю сейчас помойки, по которым ходили специалисты, красное дерево собирали.
До сих пор берем.
Да, сегодня можно купить редкие сорта дерева, к примеру, розовые. Но прежде чем восполнить утраты розового дерева хотя бы в этом прелестном рокальном бюро конца XVIII века, мастера должны были непременно состарить его с помощью ультрафиолета. Ведь со временем дерево, как известно, темнеет. Мы непременно продолжим знакомить вас с секретами реставрационной работы, скрытой для глаз посетителей, но такой важной для произведение искусства. У микрофона была Анна Всемирнова.